Добрый вечер. Хотел бы в дополнение к прошлому уроку сказать некоторые вещи. На прошлом уроке мы касались, в частности, таких недугов, которые, с одной стороны, это угроза для только повреждения какого-то из органов тела, вот, но они могут иметь связь с какими-то центральными, жизненно важными органами, которые влияют на, могут вызвать опасность для всего организма. И поэтому в таком случае как бы, нужно знать, что мы не только занимаемся лечением или спасением данного органа, допустим, как глаз, но в том числе мы занимаемся спасением всего организма, потому что глаз связан с сердцем. Так установили наши мудрецы. Вот. И как бы, на этом ориентируемся даже в том случае, когда врачи считают, что нет такой связи между глазом и сердцем. То есть, могут быть разные мнения по этому поводу. Я слышал от врачей, что вроде бы да, признают, что есть связь. Мы слышали, что есть мнение, что нет связи такой непосредственной. Весь организм связан, но нет такой непосредственной связи, что это может вызывать опасность на другую. Вот. Но нам нужно идти по тому закону, который нам указали наши мудрецы. Вот. И этим следовать. Теперь, слышал интересное замечание врача. Вот, который сказал, что непосредственно практика его с его детьми в разных возрастах такова, что бывало такие, попадает соринка в глаз, и нужно ее вытаскивать. Причем бывает и как бы, с той стороны, в этом углу, более глубоко ушла. И он говорит, интересный совет дал, мне кажется, интересно послушать будет. Он говорит так, что нужно взять, приподнять верхнюю веку, не веку, так, внизу, да. Вот, приподнять все так, чтобы нижнюю поставить под верхнюю. Так? То есть верхнюю приподнять, поставить нижнюю и закрыть как бы верхнюю. Так иногда я знаю, мне кажется, я помню еще в детстве, где играли, так пугали, чтобы попугать людей. Так вот, нужно сделать такое состояние и сказать, что тому, кто проблемы с глазами, чтобы он поморгал. И вот это моргание, оно само по себе вызовет у него, чтобы эта соринка она выйдет. Он говорит, что это работает замечательно. Так сказал врач. Вот, и он сказал, что я практиковал с своими собственными детьми не раз и не два, вот, и он говорит, что это работает, так что можно принять к сведению. Теперь, хотел бы немножко еще добавить к законам, которые могут показаться вам это довольно-таки неактуальны, но жизнь сложная вещь, поэтому кто знает, когда что может пригодиться. Нужно знать, я уже подчеркивал этот момент, нужно еще раз это сделать, раскрыть эту тему побольше, что касается ценности еврейской жизни, жизни человека, в частности, жизни человека. Так, приведу вам кратный случай, что когда идет речь, не про нас сказано, когда находится, какой-то нашли, допустим, какого-то ребенка, который просто раздавило, он как бы в таком состоянии, что он как бы будет жить часы. В таком случае говорится о том, что тем не менее нужно спасать его жизнь, так, вот, несмотря на то, что он не сможет выполнять никакие заповеди, и к тому же это известно, что он уже через несколько часов умрет, тем не менее Тора повелевает спасать его жизнь. Более того, начнем тему, связанную с рожницей. Вот, там сказано о том, что, опять-таки, не про нас сказано, но это указано в Аллахе, поэтому важно это поднять. Вот, что когда так получилось, что мама прямо при родах ушла из жизни, то в таком случае закон повелевает так разрезать живот, чтобы вытащить ребенка, потому что, возможно, есть шанс, что он еще живой. Причем по лохе так получается, что нельзя это делать сразу, потому что то, что она не дышит, это еще не означает, что она уже ушла из жизни. Определение того, что человек уже умер, оно не такое так, что вот как бы сердце не бьется и все. Это не так. Вот. И даже если он не дышит, тоже здесь есть момент, особенно в наше время, когда поддерживается искусственное дыхание, вот, то для дилетанта это вещь непонятна, как вообще определить. Так, машины его поддерживают, его дыхательные пути, вот, и продолжают дышать. Но, насколько я слышал, что врачи, да, знают, умеют определить, когда это уже дыхание не его, когда он уже не дышит. Вот. Так или иначе, есть разница во времени, когда уже человек выглядит как мертвый, и еще нельзя разрезать, потому что как бы, он еще не определяется как мертвый. Поэтому проходит время, и за это время, соответственно, это малыш, который находится в утробе мамы, он действительно под сомнением, вообще живой или он нет. Тем не менее, то повелевает шаббат, даже если это шаббат, так сделать все необходимое, чтобы его спасти. Вот, и мы видим из этого, что спасение жизни, да, когда это сопровождается нарушением субботы, они находятся на таком уровне, что если есть малый шанс, даже сомнение, но есть шанс, что есть жизнь, которую можно спасти, это обязано делать в таком случае. В таком случае это обязано делать. Вот, из этого надо исходить. Так, теперь... В случае опасного больного, когда получилась такая ситуация, что вот сейчас тяжелая ситуация, и нужно срочно принимать решение. Возле него находится несколько людей. Так? Допустим, один бросается к телефону вызывать скорую. Так, другой бежит за врачом. Потому что, возможно, врач, который не найти, придет раньше, чем приедет скорая. Так, и, возможно, он может как бы оказать помощь нужную, необходимую, вот, быстро. Вот. Так, в том случае, когда сделали то и другое, то есть позвонили, вызвали скорую помощь, побежали за врачом, так, и врач пришел раньше, чем приехала скорая. Врач пришел раньше, чем приехала скорая, дал ему срочный укол и восстановил его состояние, оно стало устойчивым, нет уже угроз для жизни. После этого приезжают скорые, так видят, как бы, что они приехали как бы позже, выйдем срока. Так вот, вопрос в том, что как бы, нужно было ли в таком случае как бы, вызывать. Сначала побежать за врачом, вызвать его. Если оказывается, что его нет дома, тогда уже звонить в скорую помощь. Сказано, что в таких случаях, когда ситуация не терпящая отлагательств, и мы не можем это рассчитывать и раздумывать, как, что нам действовать, так, то, что называется, нужно торопиться и делать все возможное без промедления вообще, малейшего. В таком случае это все хорошо. Один бежит сюда, другой бежит сюда. Так все делается для того, чтобы как можно быстрее оказать ему помощь. Всю необходимую помощь, которую нужно это сделать. Так? Вот, и говорится в данном случае, что, допустим, в Аллахе приводится в качестве того, что 10 человек побежали, чтобы это принести ему какую-то там ягоду или какой-то там, ну, какой-то фрукт, который его оживит. И кто-то самый быстрый добежал и принес ему. Все остальные 9, то есть каждый сорвал, тем самым нарушив закон субботы, да, нарушив запрет субботы, так, ради спасения опасно больного. Он сорвал этот самый плод, принесли ему. Говорится о том, что не только первый, который действительно спас ему жизнь буквально, но все остальные, они тоже получат награду на небесах за то, что они выполнили эту мицву. То есть, несмотря на то, что они сделали как бы это, когда уже не нужно было это делать, он уже выздоровел. К тому времени, когда невозможно сорвали еще где-то ветку, так он уже вылечился. Его уже вылечили. Тем не менее, поскольку они делали это с намерением его спасти, и у них была такая мысль, так, вот эта самая мысль делает их действие как действие заповеди, выполнение заповеди, мицвы и действие спасения, соответственно, они получают награду Всевышнего, как будто они спасали его. Так получается вроде бы из закона. Вот поэтому это подчеркивается еще раз, что когда ситуация идет такая, что нельзя промедлять, нужно действовать, не нужно здесь раздумывать, что можно, а что нельзя делать. Так, нужно действовать быстро. Опять-таки, еще раз повторяю, когда ситуация, она не терпит отказ вообще. Когда ситуация опасная, но при этом, при всем, здесь есть время, понятное дело, что опасно, но, скажем так, есть какое-то время, которое можно что-то раздумать, подумать, как это сделать, рассчитать и сделать как можно лучшим образом, там уже переходим на... Это называется рельсы по другим правилам. Да? Мы должны делать, подумать прежде всего, кто займется действиями, которые связаны с запретом субботы. Так, найти человека, который более подходит к этой категории. Мы говорили на прошлом уроке иерархии ценностей, к кому мы обращаемся. Вот. И прежде всего думать также о том, что какую меру предпринять, насколько это опасно. Так? Вот. Опять-таки, если это не вызывает излишнего промедления. Так? а только-только небольшого. Теперь, в том случае, когда нужно спасать человека, и для этого ему нужно сделать какое-то, допустим, сварить какое-то блюдо. Так, опасно больной, так, и в таком состоянии, в котором мы обязаны его спасать уже. И известно, что выполнение той или иной работы, оно его может спасти. Оно, опять-таки, известно, либо нам кажется, что это возможно, по тем правилам, которые мы с вами обсуждали уже, в прошлом, уроке. Так, вот, в таком случае есть такой закон, что, с одной стороны, допустим, если для этого нужно ему покушать свежего мяса, так, вот, и у нас есть, конечно, время его приготовить, то есть взять, зашхитовать целого быка, и к примеру приложим, целого быка, который ему нужно съесть кусочек небольшой мяса, который его оживит, но обязательно нужно свежее мясо, так, вот, закалываем целого быка, а он большой, можно было кого-то поменьше, вот, но тем не менее, поскольку ему это нужно, да, ради этого, это одного там, это кусочка, должны, так, сделать это, делать таким образом. Кстати, в свое время, это прежние времена, практиковалось именно того, что как бы кушать какой-то отвар, это сделанный из свежего мяса, потому что это очень укрепляет организм. И поэтому в законе это приводится нередко, именно в том, что как бы вот такого рода сделать. Да? Даже идет речь о том, что когда это нужно покормить его мясом, которое свежее, вот, но оно при этом не кошерное. А для его спасения нужно было бы свежее мясо. Так, не кошерное мясо, и тем не менее, нужно ему дать в таком случае. Так? Кстати, в том случае, когда, допустим, такое не кошерное мясо, но человек должен кушать его для того, чтобы спасти себе жизнь, он должен говорить браху или не должен говорить браху, как вы считаете? Он должен благословить Всевышнего, что он сотворил этот кусок мяса. Или нет? Почему? То есть он говорит браху за то, что его спасает, или за то, что это все-таки Всевышний сотворил этот кусок мяса? Не кошерного мяса?
Лекарство мы же не говорим
браху. Браху, на лекарство вы говорите, это как лекарство в таком случае, да? То есть, но при этом он получает большое удовольствие. Мясо наваристое получилось такое. Так вот, говорится о том, что по правилам это благословений, поскольку человек получает удовольствие от этого, он должен благословить. Поскольку ему разрешена эта пища в силу того, что у него опасность для жизни, ему можно это кушать, так, то есть снимает запрет того, что это запрещенный вид пищи, и он получает это удовольствие, в таком случае он должен сказать браху. Если же он не может это просто кушать, он заставляет себя через силу кушать, просто потому что он обязан это сделать, в таком случае он не говорит браху, потому что не получает удовольствие. Но при этом не получает удовольствие абсолютно. Ну, все-таки, если это кошерная, допустим, это манная каша, с такими комочками, знаете, этими знаменитыми комочками. Я сколько спрашивал людей по поводу этих комочков, признана ли любовь к этим комочкам? Признана ли любовь? Вот. Так вот, эти комочки. Мне кажется, все-таки нужно сказать браху, потому что все-таки не такой момент, потому что это просто человека вырвет, если он это съест. Так, вот. Нет, тогда нельзя. Поскольку он это ему, до тех пор, пока Тора ему не разрешает это кушать, он не имеет права это кушать, соответственно, он не может благословить Всевышнего за то, что Всевышнему запретил кушать. Мы идем речь о случае, когда Всевышний да разрешил это делать. В том случае, когда, допустим, если еда приготовлена не евреем, так, для больного, так, то есть запрет, да, кушать еду, приготовленную не евреем, так, да, в силу того, что как бы там это. Запретили это в рамках целого как бы ряда запретов, которые с этим связаны. Запретили. Так, но при этом, при всем, что поскольку как бы это запрет, который, ну, он только из-за другого запрета, то есть он такой, скажем так, отдаленный запрет, поэтому сказано о том, что больной человек может это вполне это кушать, он это может кушать, должен говорить браху при этом. Должен говорить браху. Теперь, когда мы уже получили разрешение приготовить эту самую пищу. Это не обязательно пища, это может быть не нужно повышенное количество света. Так? Вы знаете, есть такие переключатели, когда можно повернуть их, и свет увеличивается постепенно. Да? Не просто включить и выключить, а когда поворачиваете, у вас усиливается или ослабляется освещение. Больному нужно увеличить свет, да? Он не может выносить темноту, ему нужно, чтобы был яркий свет. Он требует. Так? Но в любом случае, когда он находится в таком психологическом стрессе, мы обязаны слушать то, что он говорит, так, потакать ему. Вот. И поэтому нужно увеличить самый свет. Так? Теперь мы увеличим свет того, чтобы было ему видно, ему уже нормально. Так? Но поскольку мы увеличим так, чтобы в той части, где удобно там читать газету, ну и там книгу какую-то, так, мы увеличим еще побольше свет. Так? Вот это, говорится, уже нельзя делать. То есть то увеличение объема работы, который мы делаем, будь то варка, да, то есть мы должны сварить ему говядину и с огурцами, но заодно картошку сделаем, ему на картошку не нужна уже, но нам пригодится, так, это уже нельзя, так, картошку мы уже не бросаем. Если больному нужно, пожалуйста, если это нужно не больному, то нельзя, так, или больному нужно, допустим, у нас поделенная курица на, там, на части, вот мы забрасываем не три куска, которые нужны для больного, а пять. В том числе для здорового. Это нельзя делать. Более того, больному разрешается эту пищу кушать. Так? Но при этом, при всем, если она, допустим, курица пришлось зашхитовать шаббат, или там вытащить как бы еда, которая абсолютно не была готова, то эта еда является мукцией. А для больного это мукция разрешенная вещь, потому что ему можно это кушать. Но для другого человека это продолжает оставаться мукцией. Так? Как мукция мы должны к этому относиться. Вот, поэтому нельзя увеличивать объемы работы для здорового человека. Нельзя этого делать, так? Вот, что можно добавить? Когда нужно ехать срочно в больницу, так? Вот, то, так, жена, допустим, желает, чтобы ее сопровождал муж. Вот, муж говорит, ну хорошо, как бы я, конечно, буду его утешать, но там придется мне кучу времени, это часов провести. Вот, я буду скучать, возьму с собой несколько книг. Так, у меня как бы есть это порядок, я учу сначала Хумаш, потом Гмару, потом это Шулхан Арух. Вот, есть такие три большие книжки, по весу прилично. Вот возьму их, чтобы мне было скучно, чтобы не скучать. Так? Вот. И много книг по Мусару, чтобы с женой это все это обучать как во время больницы. Вот это нельзя делать. Так? Нужно, соответственно, как бы разрешено только то, что касается в отношении человека, у которого есть опасность жизни. И все, что для него это нужно сделать, это можно сделать. Так? Но не сверх этого. Так нельзя увеличить эту самую вещь. В Валахет, в принципе, это Гмара, но Валахет указывается таким интересным моментом. Когда врач сказал, нужно сорвать для него ягоду, вот, и мы, так, люди побежали эту ягоду срывать, и нашли, значит, на одной ветке было две ягоды, так, ему нужно всего, так, секундочку, ему нужно две ягоды, вот, и мы нашли так, на одной ветке было это разветвление, одна ягода на одной веточке, другая ягода на другой веточке. То есть нам нужно либо сорвать две ветки, чтобы взять эти самые две ягоды, либо на другой ветке находится на одной три ягоды. Так вот, что лучше сделать, сорвать одну ветку, на которой три ягоды, либо две ветки, на которой две ягоды, нам нужно, собственно говоря, только две.
Вам
лучше сорвать ветку. Почему? Потому что когда вы срываете каждую из ягод, вы так и так выполняете работу на каждую из ягод. Так. То лучше сорвать ветку, которая у вас одна работа. То есть когда у вас это две ветки, на каждой по одной ягоде, лучше это не делать. Лучше сорвать одну ветку, на которой будет три. У нас нам только нужны только две ягоды. Тем не менее, лучше увеличить количество, объем как бы работы, сколько мы сделали, чем количество работы, которое мы делаем. Понятно, да? Понятный момент? Вот, это моменты, они очень практические, потому что, еще раз, когда идет речь о том, что мы возьмем с собой в больницу, когда нужно ехать срочно, вот как раз с этим он связан. Насколько мы можем взять дополнительные это вещи? Теперь, что значит взять вещи? В чем проблема? Потому что машина скорой помощи очень нередко может быть, особенно тем, которые живут в Брахвельде, так? Это нужно пересекать то, что называется границу Тхумими, я не знаю, как по-русски это назвать, область тоже ограничена субботой. Так, есть такое понятие, область, за которую в субботу так нельзя выходить с, это, вне, вне, это, за эту область.
Это же важно, как там водитель, ну, просто дорога. Ну, изучали все эти законы немножко, просто открыли Аль-Хадшава, как там все было написано.
Что было написано?
Ну, важно, кто водитель.
Кто водитель? И, в смысле, евреи, не евреи?
Да, да.
Вот мы стараемся, ну, с вами в
кратко. Если это евреи, что можно, что нельзя, если это не евреи, там, и когда ребенок к нам приехал уже в один, ну, машину, все, так, ну, если да, был еврей, все такое. Да, можно дать какие-то вещи, которые мне нужны. И...
А у вас был шаббат?
Да, это был шаббат. Это был, ну, час до какой хоть шаббат.
Ага. Так, так что сказал. Водитель был еврей, да?
Да, да. Но мы все пишем, что взяли какие-то документы, можно было.
Так. Ну, вот это, безусловно, документы.
Но, скажем, соседка вообще сказала, что ничего нельзя, только документы, мы вернули эти вещи, которые мы собрали, и не, на следующие какие-то вещи можно было.
Сейчас как раз мы без Адашем подходим к этой теме, без Адашем подробнее займемся. Я думаю, она касается не только тех, которые без Адашем присутствуют к этой вещи, но те, которые будут сопровождать, и те самые, если мы будем даже в качестве только соседей и соседок, которые посоветуют, что правильно сделать, потому что человек, когда он находится в такой ситуации, эта голова работает не очень хорошо. И Бейзрат Ашем, я очень надеюсь, что Всевышний достоил того, чтобы она работала довольно четко, так? Когда человек заранее подготавливается, это есть шансы. Так, значит, следующий момент. Если опасно больному, я все время подчеркиваю, мы сейчас находимся в теме опасно больному, если ему стало холодно. Холодно. Теперь, не то, что ветерок подул, а он чувствует, ему холодно, у него озноб. Так, в таком случае разрешается включить отопление, то есть то отопление, которое у нас есть, для того, чтобы согреть. Почему? Потому что по Торе, еще раз, надо все время говорить себе, по Торе, да, не только врачи нам говорят, по Торе сказано так, о том, что холод для опасно больного – это особенно опасная вещь. Если он жалуется, что ему холодно, так, если мы можем это сделать без радиатора, для того, чтобы включать какое-то отопление, если мы можем делать это при помощи одеял, так, или грелки, которые мы наберем из бака для горячей воды, которая у нас уже заранее приготовлена. Замечательно. Но если видно, что это не помогает, или мы знаем, что это не поможет, тогда нужно включать. И здесь не опасаться, ну, в смысле, не опасаться, что здесь есть какое-то нарушение излишнее, поскольку сказано в отношении опасно больного о том, что для него холод – это особенно опасно. Так, это нужно, этот момент нужно знать и учитывать. То, теперь, без разрешения, мы переходим к теме роженицы. Так, начнем с того, что этот момент, он специфический. Почему? Потому что, с одной стороны, роженица, то есть, так, мы сейчас определяем определение, кто попадает в эту категорию, вот, но прежде всего нужно сказать о том, что у нее, с одной стороны, у нее статус опасно больного, да, для которого разрешается нарушать законы шаббата. Но при этом, при всем, мудрецы установили, что это нужно делать, стараться сделать измененным образом. Да, причем как бы как правило. Как правило установлено, что как можно больше делать измененным образом. Как можно больше делать измененным образом. Почему? Если ты опасный больной, и ситуация, она такая, что не отзывается. То есть я, где возможно, я сделал, конечно, измененным образом, но где я не могу, так я не делаю. Почему? Я делаю ударение на то, что нужно стараться в данном случае делать измененным образом. Вот, потому что сказано так, что роженица, с одной стороны, она опасно больной, но с другой стороны, она не больной. Она просто не больной. Так? То есть роды – это все-таки Барух Ашем еще является естественной вещью. Так? Вот. И поскольку это естественная вещь, то есть Всевышний создал природу женщины, что она рожает, Барух Ашем. Вот. Соответственно, как бы это не является в полном смысле слова болезнью. Так? Вот. А это естественный процесс, который просто связан с тем, что может быть здесь какая-то опасность. Вот. И поэтому сказано, что если это происходит, то мы, да, должны принимать необходимые действия, так, вот, но поскольку шанс того, что роженица, она да, неправильно сказано, может быть смертельный исход. Это очень-очень редкая вещь. На это, в принципе, так мы изначально не опасаемся. В смысле, опасаемся в том смысле, что мы делаем это по возможности измененным образом, действия, которые мы должны делать. Так? Но при этом, при всем, сказано так, это Мишна Брура причем подчеркивает, я постараюсь даже процитировать это, так, что если действия измененным образом не будут задерживать оказывание необходимой помощи. Так? Задержит вместо того, что так это действительно, так теперь он, не знаю, он делает это, пытается открыть, не знаю, там дверцу мизинцем, самый тяжелый вариант. Да, у него слабый мизинец, он это пытается это сделать, у него не получается, он пытается, не получается, он делает довольно серьезную задержку, это нельзя делать. Так, вместо того, что я изменил, но при этом я продвигаюсь как бы нормально, то есть я не задерживаю это особо, но я при этом делаю изменения. Так, эта задержка не должна быть серьезной. Так, вот, теперь следующий момент. С какого момента считается, что идет речь о роженице? То есть то, что приводится в Шулхан Арухе, приводится так, что когда уже женщина находится на не знаю, кресле, кровати, где она рожает. Это первый вариант, то есть когда она дошла до такого состояния. Второй вариант, когда у нее идет кровь. Третий вариант сказано о том, что когда она уже не может идти, и поэтому нужно, чтобы ее подруги помогали ей передвигаться. Вот такое дается определение. Теперь давайте пытаемся войти в эти определения, потому что в них нужно как-то протиснуться и нам. Так? Вот. В чем сложность? Сразу это сложно подчеркивает Мишна Брура. Он говорит, это все идет речь только о той ситуации, когда... То есть говорится, что с этих моментов, когда вот есть один из этих признаков, тогда разрешается нарушать шаббат, как нарушает шаббат для роженицы. Вот, но говорит при этом Мишна Брура, ну хорошо, как бы, когда она уже, то есть ей можно подогреть чай в таком случае, так, вот, когда уже ей тяжело пить, ей уже тяжело пить, мне кажется, в таком состоянии, когда она уже находится на кровати, когда она рожает, да, вот, можно подогреть чай. Что идет речь? Говорит Мишна Брура по этому поводу, что идет речь о том, что когда эти вещи, то есть вот уже как бы находимся перед этим этапом, но если идет речь о том, что нужно еще добраться до больницы, так, то мы не будем дождаться этих самых признаков, которые здесь сказаны, так? Потому что тогда это будет уже поздновато. Так? Вот. А идет речь, когда уже человек находится на месте, и вот по этим признакам нам разрешается, да, нарушать уже законы субботы, да, допустим, подогреть чай, если укрепит ее состояние, там, это, подогреть для нее воду, чтобы она, допустим, искупалась для поддержки там, ее состояния. Так? Вот, и того подобная вещь, которая связана с запретами Торы. Вот. Но при этом при всем, безусловно, когда нужно добраться заранее, то этот этап роженицы начинается еще раньше. Вот. По большей части мудрецы нашего времени определяют это по схваткам. Сказано так, о том, что когда у женщины начались, то называется, упорядоченные схватки, по большей части, это не жесткое определение, но по большей части я слышу так от своего учителя, так это принято в законодательстве нашего времени, о том, что если происходят частые схватки, в течение часа 6 схваток, каждая из которых по продолжительности где-то 50, от 50 до 60 секунд, это длинная, да, продолжительная схватка, упорядоченные схватки, в таком случае это является вполне признаком, который говорит о том, что нужно вызывать скорую и ехать в больницу. В таком случае. Да? То есть за час 6 схваток, каждая продолжительность где-то 50-60 секунд. Теперь. Безусловно, есть такое о том, что есть случаи, когда такие схватки происходят. Потом они прекращаются. Могут происходить. Потом прекращается. Может быть такое. Вот так. Раб свидетельствовал о таких случаях, о том, что такое происходит. Бывает такое, что продолжаются схватки, которые трудно определить в течение полутора недель. Так, продолжаются схватки, происходят, появляются. Так, вот, поэтому, безусловно, это четкая линия провести о том, что вот такое правило жесткое здесь нельзя, здесь нужно смотреть по ситуации, вот, и поэтому нередко Рау подходит с вопросами, как бы, которые Рау должен решать ситуацию, которая она совершенно не подпадает к категории, так, вот, и надо знать это, то есть, что когда появились такие признаки, то нужно идти к Рау и спрашивать, возможно, Рау уже в этой ситуации разрешит, хотя они совершенно неупорядочены еще схватки. Так? Но при этом и все, он скажет, что да, надо ехать. Вот интересный момент, что если звонить в больницу, там, знаете, как бы есть, как бы, то, что сказать по-русски, миюн.
Да, прием.
Как приемные. приемный покой, да? Позвонить туда и проконсультироваться у них. В этой ситуации стоит ли ехать уже или не стоит ехать? Он говорит, что сколько раз это звонили по этому поводу, ни разу не было, что сказали, нет, подождите еще, это вполне можно еще подождать. Все, приезжайте. Они очень рады принять. Почему? Потому что никто не хочет брать на себя ответственность. Да? Все находится там. Говорит, стоит ли в такой ситуации приехать? Я ему скажу, что нет. Будет на себя риск. Он потом подаст на меня в суд. Поэтому в данном случае от них трудно дождаться, потому что они будут говорить, что это еще рановато, зачем зазря нарушать субботу. Это нельзя от них дождаться. Так я понял. Вот. Но при этом, при всем, можно обратиться к раву, чтобы рав взвесил эту ситуацию. Теперь, то есть мы сказали, прежде всего, один из признаков – это схватки. Вот. Рав Ниссим Калевец в книге «Худ Шани», он приводит такой интересный признак. Он говорит, когда отошли воды, так это тоже является признаком. Почему? Потому что он говорит, что бывает, что когда отошли воды, то есть я понимаю, что это не начали отходить, а именно уже более-менее обильно, то тогда бывает случай, когда уже может пойти кровь. И тогда это подпадает по признаку, который мы указали в начале, и уже, соответственно, это можно тоже принять как признаки. Вот. Насколько я слышал от своего рава, отход вод тоже является такого рода признаком, мы указывали, потому что это может быть связано с это опасностью заражения, и тогда это тоже является признаком, который можно решить двигаться в сторону больницы. Теперь, хорошо. При этом, при всем, сказано о том, что можно также вызвать... то, что на иврите называется хахама, то есть та, которая помогает при родах. Вот, возможно, в наше время под эту категорию также попадает ассистент, который помогает роженице как бы рожать. То есть не в качестве акушерки, не врача, а та, которая помогает ей, да, там, при родах. И важно, чтобы она находилась. Что, возможно, в это время уже тоже можно вызвать. Так, тоже можно вызвать. Теперь, поехали в больницу, взяли с собой мужа. Если помогает, есть такие, которые, я слышал, уже говорят о том, что очень важно, что муж не ехал, тоже такие есть, вот, потому что не выдерживает, начинает весь паниковать, раньше времени нужно его успокаивать, вот, и поэтому не всегда это на пользу идет, вот, не у всех выдерживают нервы, слышать все эти крики, вот, и поехали с тем, которые решили поехать, да. Бывает такое, что соседка, которая... такая волевая, то есть как бы в твердом духе, она может больше помочь. Вот. Скажет, успокоит, начнет нужные слова. Вот. Нет, серьезно, это бывает нередкая вещь, это нужно иметь в виду. Так, вот. И поехали, взяли ее. Так, попросили, чтобы она поехала тоже в больницу. Когда приехали в больницу, уже мы находимся на месте. Так, здесь уже не означает, что все, мы продолжаем как бы сейчас включать свет, так, потому что мы в этом статусе находимся. Нет. Мы приблизились к больнице, то есть мы находимся уже. Уже опасность о том, что мы можем не успеть, так, вот, она миновала, потому что уже находится в больнице, и здесь входят уже признаки, которые мы указали выше. То есть, либо пошла кровь, так, либо уже тяжело идти, так, вот, теперь в отношении тяжело идти тоже неоднозначная вещь, так, потому что бывает такое, что тяжело идти, так, тяжело, и поэтому, допустим, нужно на кресло сесть, потом, стало легче. Теперь нужно встать. То есть уже перестал период являться. То есть, еще раз. Это тяжело идти. Допустим, присели. Потом это успокоилось. Она снова может встать и пойти. Будем ли мы считать, что когда тяжело идти, все уже нужно, чтобы ее несли. С этого момента уже можно нарушать законы субботы, там, допустим, запреты Торы. Так? Это неоднозначно, потому что когда это вдруг ослабилось, можно снова встать пойти. Теперь, это не означает, что роженица при этом должна думать. Все эти моменты. Нет. Не начали. Вот. Но если вдруг придет в голову такая мысль о том, что сейчас уже нормально, то продвигаться это, если возможно. Невозможно, я не могу сейчас об этом думать. Все. Нажимаем на лифт. Так. Едем. Ну, значит, так это нужно делать. Я говорю, в том случае, когда проблеснуло сознание, ты чувствуешь, что вроде бы я сейчас помнил Аллаху, мы говорили, что бывает такое, бывает, на всякий случай я говорю, да, или не жена вспомнила, муж вспомнил. вспомнил, что такой момент, да? Вот, потому что в отношении мужа и жены, как бы знать, как бы о том, что здесь есть момент того, что как бы если уже здесь серьезные схватки, то, возможно, здесь уже они становятся запрещены друг другу. Так, и поэтому как бы вести ее на коляске здесь, это вещь, когда это уже по этим признакам ему можно вести, когда другому никому этого невозможно сделать. Нет, никакого медбрата под рукой нет. Вот, поэтому должен он вести. Но когда это вещи, когда это еще, вот ей стало полегче, так, она может, в принципе, идти сама. Вот это не факт, что можно ее посадить в кресло и повести, потому что она, в принципе, в состоянии, когда она может идти сама еще. Так, поэтому здесь не факт, что можно будет ему ее вести. Либо просить кого-то другого, чтобы он повез, тогда уже вся проблема решена. Так, теперь, вот когда она в состоянии, что она может, в принципе, идти, только зачем идти?
Нет, в чем проблема?
Мужу. Мужу.
А, мужу.
Мужу. Если у нее уже статус, что она запрещена мужу в это время, то тогда вести коляску – это под вопросом. Я не говорю, что это нельзя. В том случае, когда ее нужно вести, ее нужно продвигать, ей тяжело передвигаться. Даже пускай это не то, что невозможно, но тяжело. И никого под рукой нет, никого не можно позвать. Он должен вести ее, что делать? Вот. Но вопрос в том, как бы это. Рав свидетельствует о том, что только один раз осталась ситуация, что муж сам вез коляску. Не было других таких случаев. Как бы, не знаю, с чем это связано, только вот так он свидетельствовал. Так, теперь, сказано в Мишне Брура, что поскольку как бы все эти ситуации возможны, так, и возможно происходит шаббат или в Йом Тов, поэтому нужно постараться заранее подготовиться к такого рода родам. Так, сделать все возможное, подготовиться. Насколько это все возможно распространяется? Так, допустим, нужно ли постараться к этому времени, допустим, вы знаете, что вы будете рожать в такой-такой больнице, постараться там снять квартиру на шаббат. Вот, а если там отказываться на шаббат вам сдавать, то он придется, наверное, на весь месяц снять квартиру там. Вот. То есть нужно ли это делать? Такой вопрос. Так, вот, пишет Рав Шлома Залман Ойербах, он пишет так, что сказано о том, что в отношении, когда опасно больной, что разрешается нарушать шаббат. Так, но при этом не сказано, то есть степень, когда разрешается нарушать шаббат. Но не говорится про степень другую, когда мы должны, с какого момента мы должны, или насколько мы должны стараться предотвратить того, чтобы не произошло это нарушение шаббата. Да, такой границы вроде бы в Галахе закон не установлен. И поэтому он говорит о том, что такого рода действия, то есть из того, чтобы искать квартиру, это найти тяжело, или денег на это нет, так, все такое, мы не обязаны в таком случае, по его мнению, делать такие старания. Только, он говорит, если это сделать не тяжело, да, у нас есть близкие родственники или друзья, которые очень хорошие, да, они могут нас принять на шаббат, я знаю такие случаи, как бы, я слушал от друзей, о том, что такое делали на шаббат, и находились возле больницы, кого-то там из друзей, вот, и если потом это был ложный тревог, возвращались домой. Было такое, там, один шаббат, да, два шаббата. Вот. В данном случае в Иерусалиме это вещи вполне это возможно. Там в Байт-Вагане, если есть какие-то люди, которые принимают, знают, знакомы, то, возможно, это можно делать. Опять-таки написано, что это, если это не тяжело. Если связано какое-то затруднение, то это не обязан человек делать. Но при этом, при всем, как вы сказали, документы, различные документы подготовить. Вот, взять необходимое. Я говорил о том, что постараться ввести в телефон память так, чтобы когда нам придется на него нажимать, нужно было нажимать как можно меньшее количество кнопок. Так можно это сделать. Не длинный номер, а короткий номер. Так, вот. То постараться это сделать. Так, если нужно, что можно сказать, да. Каждая, я думаю, мама знает заранее, что это делать. Я не знаю, возможно, можно напечатать заранее данные, которые нужно будет приклеить к анкете. Если будет напечатано, чтобы не пришлось печатать, распечатывать это заранее. Если это поможет помочь, не уверен, что ваша больница будет слушать все этих вещей. Но если возможно, то это можно сделать заранее. Я вам спрашивал такой вопрос на уроке. можно ли в шаббат так писать, когда уже Барух Хашем родили, писать бирку с, это, с номером ребенка. Можно ли это делать в шаббат? Ну, как бы, есть в этом какой-то пикох невиш? Есть в этом какая-то опасность за жизнь? Ну, в этом есть опасность за жизнь? Вы говорите о том, что если не напишут, мама будет в таком состоянии, что... Мама будет в таком состоянии, что она потребует написать, иначе она будет очень сильно волноваться, переживать, и поэтому можно написать, да. На уроке сказали такую версию, что если не написать на бирке, то его могут перепутать, и он на всю жизнь останется это, не религиозным человеком, а это настоящий пикох нефиш. Вот. Но это все-таки, мне кажется, очень отдаленный пикох нефиш, так чтобы по него дышать. Но то, что мама не получила встретиться с той ситуацией, что не писали бирку еще, мне кажется, это может быть зона. В любом случае, в больницах это практикуют, и, насколько мне известно, они это пишут обязательным образом. Так, без промедлений. Так, теперь. Теперь большой вопрос, мы касались на прошлом уроке, это по поводу того, что в больнице желают, как бы врачи, не знаю, насколько это общая такая политика, но потому что ускорить роды. Так. Ускорение родов. Мы касались на прошлом уроке, мне кажется, этот момент, о том, что с точки зрения Торы, эта вещь очень непростая. Человек должен родиться в тот день, когда он должен родиться. Искать этот процесс, это против воли Творца, по идее. Если идет речь о том, что это ускорить роды, потому что здесь есть опасность, реальная опасность, так, для жизни мамы, то тогда другое дело. Да, пример к тому, что отошли воды. Вот, и ребенок находится в таком состоянии, это опасно для ребенка, это возможно является опасным для мамы. Тогда в таком случае, да, нужно принимать решение и торопиться. Но надо знать, что это не всегда так. Что это не всегда так быстро и не так срочно. Вот, и поэтому, возможно, здесь нужно либо заранее прогнозировать зурава, когда такое решение принимать. Вот, либо есть такой вариант еще, что, возможно, телефон у Рава будет открытый в шаббат. Что можно было позвонить и спросить. Так? Вот. Возможно, или, по крайней мере, очень может быть такое, что у Рава телефон открытый, чтобы можно было позвонить, узнать этот самый момент. Либо у врача, который вам знакомый, чтобы спросить, узнать этот момент. Насколько это, как бы, реальная вещь. Допустим, религиозный врач. Очень важно, кстати, чтобы был телефон какого-то религиозного врача, который можно проконсультироваться по этим вопросам. Вот, чтобы не было здесь излишних вещей, которые делаются, да, именно в плане медицинском, да, потому что мы часто бы не связаны, зачем мы боимся, вот, и можем уступить, когда в это нет особой надобности, так. То теперь в отношении самого малыша. Так, начнем, все-таки немножко еще одну деталь я хочу в отношении рождения сказать. Правило звучит так, что в течение 3 дней после родов, так, рождение считается, она опасно больной, и просит она сама, либо она не просит она сама, нужно делать ей все вещи необходимые, даже если связано с нарушением закона субботы. Так, даже если она сама не просит, ей нужно приготовить что-то горячее. Так, вот, это нужно сделать, даже если это, допустим, 3-й день, когда суббота. Единственное, что Мишна Брура указывает о том, что 3 дня считается не с момента, вот, как она родила, и вот мы считаем ровно, там, сколько у нас получается, 72 часа ровно. Не так. А идет речь о том, что 3 дня должно быть. То есть, да, это должно быть 2 дня и 3-й день. Да, то есть, это не всегда, допустим, к примеру, если в среду, перед закатом она родила, так, то уже в шаббат не будет у нее разрешения, как бы, вот как бы то, что трехдневное это разрешение, которое у нее есть. Так по мнению Мишны Бруры. Вот. Но при этом, при всем, так, значит, еще раз, 3 дня, когда мы не спрашиваем ее, желает она, не желает, и мы знаем, что для пользы для нее есть-то, да, мы делаем то, что необходимо. Ну, как бы, да, зависит, на какой день выпадает. Бывает, потому что она родила в пятницу. Соответственно, суббота тоже подходит. Четверг тоже подпадает на субботу.
Четверг, наверное, родила. Четверг, пятница, суббота.
То он сидел, я поэтому сказал, поскольку она родила, именно из-за этого. Вот, теперь с 3 до 7 дней, в том случае, если она говорит, что мне это нужно, можно также нарушать для нее субботу, то, что она считает нужно. Мне это поможет, пригодится, решать, по этому поводу нарушать субботу. И она, соответственно, должна тоже думать, что ей это понадобится. И не стесняться, в том смысле, что не бояться, не опасаться. Для укрепления здоровья нужно это сделать, и нужно сделать. Мы учили с вами, наверное, в самом начале, это очень важно запомнить. О том, что когда идет речь о опасном больном, то законоучители говорят о том, что даже те меры, действия, которые требуются для укрепления состояния, не обязательно то, что спасти ее, а просто укрепят ее состояние, тоже разрешается делать. Допустим, к примеру, это, если мы знаем о том, что ей это горячий душ, он будет на пользу. Так, вот укрепит ее состояние, то в таком случае это, да, разрешается делать. Так вот, еще раз, 3 дня, это даже она не говорит, мы все равно делаем то, что необходимо. С 3 до 7 дней, в том случае, если она сказала, что ей это нужно, мы делаем, если не сказала, то не делаем. С 7 до 30 дней она находится в статусе неопасно больного, и тогда все, что подпадает под категорию неопасно больного, мы делаем, если это вещь, которая не является разрешенным для неопасно больного, мы не делаем. В частности, нужно сказать о том, что то, что приготовил не еврей, можно давать даже неопасно больному. Это сказано. Так? Вот. Опять-таки для роженицы сказано о том, что разрешается, если она чувствует, что ей холодно, в том числе разрешается включать, если это нужно, чтобы согреть ее, какое-то отопление. Вот, потому что опять-таки она находится в этом плане, считается опасным больным, которым озноб – это опасная вещь. Что? В отношении озноба? В отношении озноба до 7 дней точно. В отношении 7 до 30 – это я не уверен. В отношении этого срока я не уверен. Все. Шабус. Чтобы все были здоровы.